Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «После нас». Здесь мы говорим о том, какой след изобретения человека оставляют на Земле и что это значит для каждого из нас. Меня зовут Алина Исаева, и этот подкаст мы делаем вместе с компанией «Яфар Рус». Примерно 50 тысяч лет назад. В теплой и обжитой пещере группа неандертальцев занята делом. Они готовят пищу. Еду делят на всех членов группы, включая неприметного худого мужчину, который сидит у дальней стены. У него нет одного глаза и правой руки. Он не может охотиться и приносить соплеменникам пользу, но о нем все еще заботятся. Все это происходило на территории современного Ирана, в пещере Шанидар. В 1960 году здесь были обнаружены захоронения неандертальцев, в том числе скелет нашего героя, которого прозвали «старцем из Шанидара». Этому мужчине было около 50 лет, и большую часть жизни он прожил инвалидом. Помимо отсутствия руки и глаза, старец страдал от артрита и прожил столь долгую для неандертальца жизнь только благодаря заботе соплеменников. Концепция взаимопомощи – это один из уникальных механизмов эволюции, который позволяет разным видам объединяться для выживания и процветания. Но только у людей взаимопомощь вышла на такой развитый и сложный уровень. Сегодня мы поговорим о медицине и о том, как она изменила нашу реальность. Зачатки медицины появились у наших самых далеких предков. Архантропы познавали и изучали мир вокруг себя. Они изучили целебные и токсические свойства растений, минералов, органов и частей тела животных и стали использовать их в борьбе с болезнями. У палеоантропов, то есть древнейших людей, появилась концепция заботы о пожилых и изувеченных сородичах. В той же пещере Шанидар заботились не только о старце, но и еще о нескольких членах племени, которые не могли бы выжить самостоятельно. Именно находки из Шанидара свидетельствуют о том, что уже 60 тысяч лет назад наши предки использовали первые лекарственные растения. Возле бережно захороненных тел были найдены букетики из лекарственных растений 8 видов. Среди них, например, были тысячелистник и алтей со схожими целебными свойствами. Ученые полагают, что растения были выбраны не за красоту. В тех горах произрастают куда более впечатляющие цветы, например, анемоны, которых не нашли рядом с телами. Так или иначе, это первый задокументированный пример использования лекарственных растений предками человека. Наиболее развитая медицина появилась в Древнем Египте. Сохранилось множество письменных и археологических источников, которые позволяют нам узнать о методах лечения, популярных у египтян. Например, при лечении переломов они накладывали деревянные шины и применяли тугое бинтование поврежденной конечности льняной тканью, пропитанной смолой. Геродот отмечал, что египтяне были убеждены, что все болезни происходят от пищи. Поэтому существовала особенная традиция. Ежемесячно, в течение 3 дней, каждый заботящийся о здоровье египтянин очищал желудок, принимая рвотные и слабительные средства. Также известно, что египтяне практиковали хирургические операции и имели очень развитую культуру гигиены, которая была призвана профилактировать болезни. Кроме того, именно в Египте появилась врачебная специализация. Например, самый древний известный человечеству стоматолог был именно египтянином. Древний Египет оказал огромное влияние на развитие медицины. Опыт египтян перенимали многие страны и народы мира. Но стоит подчеркнуть одно важное отличие древней медицины. И в Египте, и в других культурах она была теснейше связана с религией. Концептуально взгляд на медицину в большинстве древних культур был схож. Здоровье человека либо предопределялось богами и зависело от их воли, либо же определялось равновесием сверхъестественных сил. При этом религиозная ритуалистика шла рука об руку со вполне узнаваемыми и стандартными медицинскими практиками. Например, во 2-м тысячелетии до нашей эры в Месопотамии сформировалось 2 основных направления врачевания – Ашипуту и Асуту. Представители первого течения, Ашипу, были заклинателями и искали причины болезней во вмешательстве богов, духов и демонов. А врачеватели школы Асуту связывали болезни с естественными причинами – употреблением грязной воды, несвежей пищи или пренебрежением гигиеной. Ашипу в основном лечили людей молитвами и заклинаниями. Асу, в свою очередь, были знатоками целебных трав и лекарств и облегчали конкретные симптомы заболеваний. Другой пример – медицина Древнего Китая. Она впитала в себя глубокие культурные традиции – от культа природы до более поздних религиозно-философских систем. Здоровье воспринималось как результат равновесия инь и ян и пяти стихий, а болезнь – как нарушение их правильного взаимодействия. Считалось, что избыток или недостаток одной из энергий нарушает баланс внутри тела. В Китае с древности накапливалось много знаний о строении и работе человеческого организма, поэтому при всей суеверности медицинская традиция была развитой и богатой. Однако связь религии и искусства врачевания пагубно сказывалась на последнем, ведь почти всегда религия тормозила развитие медицины или уводила его в тупиковое русло. Так, в той же Месопотамии уже в первом тысячелетии до нашей эры Ашипуту и Асуту слились в одно течение. При этом преобладающим стало влияние Ашипуту, хотя лечение Асуту было более эффективным, и это доказывают письменные источники. В Китае повсеместное распространение конфуцианства привело к запрету на вскрытие тел умерших, что надолго остановило становление анатомической школы. Развитие медицины античного мира, в свою очередь, затормозило христианство. Еще до падения Римской империи там также запретили анатомировать и изучать человеческие тела. Несмотря на то, что византийская медицина впитала и систематизировала наследие античности Индии и Египта, впоследствии влияние христианства стало настолько глубоким, что медицину стали изучать как теоретическую науку. А в Средневековье церковь прочно взялась за цензурирование медицинских текстов. Например, из всех сочинений Гиппократова сборника к изучению допускались лишь два текста, в которых не было философских рассуждений и практического опыта. То есть, по сути, ничего полезного. Все научные знания, включая медицину, находились под жестким контролем идеологов церкви. В это же время в арабских странах медицина развивалась более стремительно. Арабские халифаты и страны Средней Азии сохраняли и развивали греческие традиции. Кроме того, в отличие от современников-европейцев, в мусульманских странах приближали медицину к естественным наукам. Такой подход подарил миру величайших ученых, имена и наследие которых на слуху по сей день. Трудами философа и врача Ибн Сины, более известного как Авиценна, пользовались вплоть до 17 века. Написанная им энциклопедия «Канун медицины» стала стандартом во многих университетах Европы. Открывая кран в квартире, мы редко задумываемся, как много всего стоит за этим простым действием. А между тем, доступ к чистой питьевой воде нам обеспечивает ежедневная работа массы людей, процессов и оборудования. Но так было далеко не всегда. Ученые с древних времен искали способы укротить стихию, и благодаря их изобретениям мы сегодня можем использовать воду не только в быту. О таких изобретениях я расскажу в новой рубрике, которую мы делаем вместе с компанией «Яфар Рус». В последние 10-12 лет выращивание на гидропонике становится все популярнее. В статьях часто пишут, что этот метод инновационный. Но что, если я скажу вам, что это не так? Впервые метод выращивания растений в воде появился еще в Древнем Вавилоне. Одно из чудес света – сады Семирамиды – были устроены как раз по этой технологии. В Россию гидропоника пришла почти 100 лет назад. Ученые Тимирязев и Прянишников разработали способ культивирования растений в неорганических растворах. В 1938 году с помощью технологии вырастили первые овощи. А в 1976 на основе принципов гидропоники советские инженеры создали большую вертикальную теплицу. В башне выращивали цветы и овощные культуры – огурцы, томаты и салат. Сегодня по назначению теплицу уже не используют, но на нее все еще можно посмотреть. Уникальное строение находится в Саратове. Сегодня гидропонику используют как в промышленности, так и для частного садоводства. На основе технологии появилось множество новых способов выращивания растений. Водная культура, метод подтопления, метод плавающей платформы. Развивает и поддерживает технологии, которые делают воду помощником человека и партнер нашего подкаста – компания «Яфар Рус». В том числе производит запорную арматуру, которую используют на сетях орошения и для выпуска воды из закрытых трубопроводов в дождевальные машины. Компания «Яфар Рус» производит запорную арматуру «Яфар» для подземного городского водоснабжения, канализации и пожаротушения. Создает надежное и качественное оборудование, которое помогает поставлять воду людям бесперебойно. Неважно, где и для чего она вам нужна, чтобы утолить жажду или потушить пожар. «Яфар Рус» – это забота о настоящем и будущем, улучшение качества жизни людей и доступ к одной из самых важных вещей в нашей жизни – воде. Узнать больше о компании можно по ссылке в описании подкаста. Медицина никогда не существовала отдельно от других сфер жизни человека. Она всегда была отражением ценностей, ориентиров и степени развития общества. В эпоху Возрождения, когда гнетущее влияние церкви ослабло, медицина закономерно ринулась вперед, в ногу с другими науками и искусствами. Появился микроскоп. Люди углубляли и расширяли свои знания, изучая человеческое тело и болезни, которые его поражают. Богатый на прорывные открытия XIX век принес много нового и в медицину. В 1846 году хирург Джон Уоррен и дантист Уильям Мортон изобрели общий наркоз, впервые усыпив пациента эфиром, чтобы удалить ему опухоль на шее. 40 лет спустя Пастер опубликовал свою научную работу, которая доказала, что инфекционные заболевания вызываются микроорганизмами. Постепенно и повсеместно врачи начинают пользоваться средствами дезинфекции на операциях и во время медицинских осмотров. Появляются первые успешно работающие вакцины, позволяющие предотвратить страшные заболевания, казавшиеся непобедимыми – холеру, оспу, дифтерию. В 20 веке медицина приобрела привычный нам современный облик. Активно развивалась фармакология, появились средства и приемы диагностики, без которых мы сегодня не мыслим даже самую заштатную больницу. Аппараты УЗИ, рентген, компьютерная томография. Человечество многим обязано развитию медицины. Давайте же теперь чуть подробнее посмотрим, чем именно. В первую очередь, медицина и активная взаимопомощь увеличила продолжительность жизни людей. На протяжении всей истории этот показатель рос. Если средний неандерталец доживал примерно до 22 лет, сегодня в большинстве стран ожидаемая продолжительность жизни свыше 70. Это было бы невозможно без достижений науки и медицины. В то же время развитая медицина определенно оставляет на планете свой след. Важная тема, которую нельзя обойти вниманием – медицинские отходы. По подсчетам ВОЗ, среди всего количества медицинских отходов приблизительно 85% не опасны. Но оставшиеся 15% — это инфекционный, химический или даже радиоактивный мусор. В странах с высоким уровнем дохода производится в среднем до 500 граммов опасных отходов на одну больничную койку в день. В странах с низким – до 200 граммов. И далеко не все эти отходы сортируются и утилизируются безопасным способом. Так, например, по разным оценкам, в мире ежегодно производится 16 миллиардов инъекций, и лишь небольшая часть шприцов утилизируется надлежащим образом. Медицинские отходы очень опасны для людей. Во многих странах мира мусор до сих пор перебирают и сортируют голыми руками, и это приводит к страшным последствиям. Яркий пример – Маншият-Насир, так называемый город мусорщиков. Это квартал в Каире, куда свозят весь мусор египетской столицы. Местные жители составляют особую социальную группу. Их называют «заболины». Они сортируют и утилизируют мусор. По меркам современного Египта это довольно прибыльное ремесло. Но, тем не менее, 42% заболинов больны гепатитами В и С, и виной всему – медицинские отходы. Средняя продолжительность жизни в городе мусорщиков составляет 55 лет. Отходы – не единственная проблема, порожденная развитой медициной. Еще одна тема, которая на слуху в последние годы – медикализация. До широкого распространения интернета медицина была камерной, закрытой сферой, знания о которой были доступны лишь узкому кругу людей. Теперь медицинские знания потеряли эксклюзивность. Доступ к информации о здоровье есть у каждого, и спрос на нее огромен. С одной стороны, подобное внимание к своему здоровью делает людей более осознанными. Здоровый образ жизни, правильное питание и даже биохакинг – это непереходящие тренды последних лет. С другой, сами врачи настороженно относятся к этой тенденции. Они говорят о появлении у людей пациентского сознания. Такие люди пытаются решить все свои проблемы с помощью лекарственных средств, а озабоченность проблемами здоровья иногда перерастает в экстремальную манию. Сегодня люди склонны оценивать свое настроение, поведение и даже проявление характера через медицинскую призму, порой намеренно выискивая у себя симптомы различных заболеваний. То ли в поисках сочувствия и жалости, то ли в попытках заглушить тревожность. Наверняка судить сложно, ведь каждый случай индивидуален. Однако отмечу, что исследователи пишут, что иногда такие люди склонны менее критично относиться к себе и оправдывать свои поступки влиянием здоровья. Всем нам порой хочется переложить ответственность за себя на внешнюю силу. В завершении этого рассказа давайте по традиции попробуем вообразить медицину будущего. Она наверняка будет становиться все более технологичной, удобной и роботизированной. Но лично мне кажется, что вряд ли из этого процесса когда-нибудь исчезнет центральная персона – врач, человек, который помогает человеку. Это дискуссионный вопрос, о котором сейчас активно спорят робототехники и ученые. Пока что в здравоохранение активно внедряют каботов – машины, которые работают в коллаборации с человеком. Это и робот-медсестра Мокси, и робот-хирург Да Винчи, который позволяет выполнять сложнейшие операции. Роботы не спешат вытеснять медиков с рабочих мест. Наших знаний пока что все еще недостаточно, чтобы создать робота, способного выполнить все задачи простого санитара, не говоря уже о работе высококвалифицированного врача. Инженер по имени Мехмед Дагар из Британского университета Лидса участвовал в разработке роботов, которые помогают одевать парализованных или малоподвижных пациентов. Несмотря на то, что в тестовых условиях машины справились с задачей в 90% случаев, вывод Дагара был неутешительным. Он признал, что если поместить этого робота в реальную больницу, он много раз потерпит неудачу из-за вариаций проблемы. Их количество невозможно предусмотреть ни одной программой. Только человек способен оценить обстановку и правильно помочь пациенту. Даже с такой простой задачей, как надевание больничного халата. А еще работа медика тесно связана с эмпатией. Именно способность понимать эмоции и переживания сородичей позволила медицине зародиться. Роботы не способны к эмпатии. С одной стороны, потенциально это делает их безупречно хладнокровными врачами, которым не мешают лишние чувства. Они не нарушат медицинскую этику и не испытают выгорания. С другой стороны, эмпатию даже называют необходимым клиническим навыком, ведь она позволяет наладить необходимый контакт с пациентом, понять его и оказать ему нужную поддержку. Как могла бы выглядеть медицина без эмпатии, вообразить все-таки довольно сложно. И нужна ли она нам такой? На этот вопрос наверняка ответят лишь те, кто будет жить после нас.